Победа Виктора. Как только прозвенел звонок, школа ожила. Она наполнилась гомоном ребячих голосов, звонким смехом и шумом. Детвора сновала по коридору, классам, школьному двору. Наступали летние каникулы, и детям не терпелось поделиться друг с другом своими желаниями, планами. Мальчики, словно воробьи, собирались кучками, оживленно обсуждали свои проблемы. Третьеклассники столпились вокруг Сергея, старосты класса. «Ребята, знаете что?» – с таинственным видом сказал он. «В июне мы будем играть в войну с мальчишками соседней школы. Сегодня после уроков будет собрание, это мне вожатый сказал». «А мне эта игра не нравится», — сказал Алеша. «Я не буду играть». «Я тоже не буду играть. Мы с папой поедем в деревню», — сообщил Костя. «Тогда и я не буду играть», — поддержал друзей третий мальчик. «Ребята, вы что-то не то говорите», — возмутился Сергей. «Это ведь не просто игра, а соревнование. Надо же честь школы защищать. А вы что, струсили?» «Неужели и правда не будете играть?» — обратился он к остальным. Те, переглядываясь, не хотели говорить своего мнения, потому что придерживались большинства. «Интересно, Витя будет играть или нет?» — вспомнил Алеша о своем друге. «Где же он? Нужно спросить у него», — зашумели ребята и отправились на поиски одноклассника. Этот шустрый черноглазый мальчик появился в их классе полгода назад. Ребята как-то сразу полюбили Виктора за веселый характер, честность, находчивость, и, сами того не замечая, частенько прислушивались к его мнению и даже подражали ему. Мальчики нашли Виктора в коридоре и обступили его. «Витек, ты будешь играть с нами в войну?» – спросил Сергей. «Нет». «А почему?» – послышалось со всех сторон. «Скажи, почему?» «Папа говорит, что это плохая игра, а он всегда говорит правильно. Я с папой дружу и стараюсь слушаться его», — спокойно ответил Виктор. Смелый ответ вызвал у одних ребят смех, у других — одобрение. Загорелся жаркий спор. Одни были на стороне Виктора и не хотели играть в войну, другие же насмехались, называли его баптистом и утверждали, что он просто боится и потому не хочет играть. Звонок прервал шумный спор, и ребята побежали в класс. После уроков, когда пришел вожатый, у мальчиков уже было много вопросов. Предстоящая игра заинтересовала всех. Вожатый, объяснив ход соревнований, сказал: «Мальчики, вы познакомились с правилами игры, и я прошу тех, кто будет участвовать в ней, поднять руку». Все, за исключением Виктора, подняли руку. «А теперь нам нужно выбрать командира. Кого вы предлагаете?» «Виктора, Виктора!» – дружно закричали ребята. «Поздравляю, Виктор», — сказал вожатый, когда мальчики успокоились. «Оправдай же оказанное тебе доверие». Виктор, немного смутившись, встал. «Вы же знаете, что в войну я играть не буду», — твердо сказал он. «Я даже руку не поднимал. Зачем меня командиром выбираете?» «Как, вообще не будешь играть?» — удивился вожатый. «А почему? Ты можешь объяснить?» «Могу. Папа говорит, что драться, а тем более убивать людей — большой грех. Иисус учит нас любить врагов, любить друг друга». «Я хочу поступать так, как Он меня учит», — просто пояснил Виктор. «Ну что ж, придется выбрать другого командира, раз Виктор не хочет», — обратился вожатый к мальчикам. «Здесь нужен тот, кто не боится». По дороге Виктор рассуждал о происшедшем разговоре. Немного обидно было, что никто из одноклассников не поддержал его, да еще и вожатый унизил перед всеми, сказав, что он просто боится. Теперь Виктору хотелось знать, одобрит ли его папа. Радостью наполнилось сердце отца, когда он услышал о правильном и смелом поступке сына. «Молодец, Витя. Ты хорошо сделал, что не постеснялся высказать свое убеждение перед всеми. Если даже тебя не поддержали друзья, и ты остался один, все равно это победа». Ложь. «Владик!» – позвала мама однажды. «Сходи в магазин за маслом!» Владик любил свою маму и тут же послушно выскочил на улицу. Магазин был недалеко, и Владик мог бы минут через 10 вернуться, но по дороге он встретил товарищей. Они играли на поляне, и Владик присоединился к ним. Он так увлекся игрой, что забыл, куда и зачем шел. И только башенные часы, пробив 6 раз, напомнили ему о мамином поручении. Со всех ног Владик побежал в магазин, купил масло и пулей помчался домой. «Где ты так долго был?» – спросила его мама. Владик не хотел обманывать, но и правду сказать боялся. Он знал, что мама не одобрит его поступок и даже может наказать за это. В магазине открыли новую бочку с маслом, и народу было много. Я так волновался, что придется долго задержаться, но другого выхода не было. Обманул он, глядя на мать невинными глазами. Мама, конечно, поверила ему, но при этом сказала: «В следующий раз иди в другой магазин, чтобы не задерживаться так долго. Понял?» «Ладно», – махнул он рукой и побежал играть. Так Владик нашел выход из затруднительного положения и при всяком удобном случае стал применять этот метод. Как только ему угрожало наказание, он мигом придумывал какое-нибудь оправдание. Никто не подозревал, какой грех скрывался в его сердце. Эта скверная привычка постепенно привела бы Владика к вечной гибели, если бы Господь вовремя не сделал этот грех явным. А случилось это вот как. Как-то мама послала Владика на почту узнать, есть ли письмо от дедушки. Она беспокоилась о его здоровье, а от него уже давно не было никаких известий. На почте Владику дали письмо. Он сунул его в карман и пошел домой. По дороге возле одного дома он увидел толпу людей, которые что-то рассматривали. Он подошел поближе и увидел на земле девочку, скорчившуюся в припадке. Такого Владик еще никогда не видел. Долго он стоял там, слушая разговоры взрослых. Когда приехала скорая помощь и больную увезли, люди стали расходиться. Пошел домой и Владик. Возле самого дома он вспомнил про письмо. Где же оно? Владик обыскал карманы, но письма не было. Неужели он потерял его? Но где? Может, на том месте, где лежала больная? И Владик побежал искать письмо. Вот знакомый дом и то место, где он стоял. Но письма там не оказалось. Владик побежал до самой почты, но письма нигде не было. Неужели кто-то вытащил его из кармана? Все усилия найти письмо были напрасными. Оставалось одно – идти домой и обмануть маму. Так он и сделал. На следующий день мама отправила своим родителям письмо, зная, что они получат его не раньше, как через неделю. Спустя 4 дня после этого пришла телеграмма о смерти дедушки. А дня через 2 мама получила письмо, написанное ее любимым папой. Читая его, мама горько заплакала. Отец писал, что ему очень хотелось видеть ее, и он в предыдущем письме послал ей деньги. До последней минуты папа надеялся, что она приедет. Заветным желанием отца было увидеться с родными в небесной стране, где не будет ни смерти, ни разлуки. В этом же конверте было еще одно письмо для внука. Мама позвала Владика, прижала его к себе и прочитала последнее пожелание его покойного дедушки. «Мой маленький Владик», – писал дедушка, – «Господь хочет взять меня в свой покой, прежде чем он придет на землю и пробудит своих верных для вечности. Некоторое время я буду в разлуке с вами, но в прекрасное утро славного воскресения я хочу прижать тебя к своей груди. Будь послушен родителям, и Господь благословит тебя. Особенно береги себя от лжи, которая часто привязывается к таким мальчикам, как ты. Прими мой последний совет и поцелуй». Слушая пожелания дедушки, Владик заплакал. Он, не скрывая, рассказал маме о том, как потерял дедушкино письмо с деньгами. Признался также в том, что очень часто обманывал ее, чтобы избежать наказания. Владик от всего сердца каялся во лжи, и мама простила ему. Она благодарила Бога, что он побудил умирающего отца написать ее сыну такие слова: «Остерегайся лжи». Галочка. Аллочка появилась в семье Ивановых неожиданно. Ее привезла с собой мама. «Дети», — сказала она, — «эта девочка будет теперь жить у нас. Ее зовут Галочкой». Кто она, откуда, почему будет жить у них? Вопросов было много, но Саша и Нина ничего не спрашивали. Они ждали, когда мама сама им все расскажет. Вечером, когда Галочка уснула, мама сказала: «Эта девочка, о которой я вам говорила, помните, ее папа сидит в тюрьме, а мама пьяница». Она помолчала, видно, вспоминая прошлое Галочки, а потом спросила: «Ну как, понравилась вам наша гостья?»
«Немножко. Она такая молчунья. Боится нас, что ли?» – пожала плечами Нина.
«Вообще-то она разговорчивая, просто еще не привыкла к вам», – успокоила мать. Дома за Галочкой присматривала бабушка, но часто девочка оставалась совсем одна, голодная и немытая. Когда я приехала к ним, она, грязная и непричесанная, барахталась в холодной луже, не обращая внимания на прохожих. Я попросила Галочкину маму отпустить девочку к нам, и она согласилась без всяких раздумий.
«И теперь она всегда будет у нас?» – удивленно спросил Саша.
«Сколько Господь позволит, сынок. Только смотрите, не обижайте ее. Никогда не говорите, что она чужая. Рассказывайте ей об Иисусе, играйте с ней, чтобы Галочка не скучала. Хорошо?» Саша, понимающе кивнул.
«Галочка будет моей младшей сестричкой», – обрадовалась Нина. «Она такая красивая, как кукла.
Смуглая, с большими черными, как смоль, глазами и такими же истинно черными волосами, Галочка и в самом деле была красивой. Первое время она молча наблюдала за детьми. Все для нее здесь было новым и необычным. Каждый день начинался с молитвы и чтения большой книги Библии. Есть тоже никто не начинал без молитвы, и из-за стола не выходили, пока не помолятся Богу. Видя недоумение Галочки, тетя Мария, так звали маму Саши и Нины, как-то вечером усадила ее к себе на колени и сказала: «Знаешь, почему мы закрываем глаза и складываем руки во время молитвы? Мы разговариваем с Богом, молимся Ему. Бог создал землю и солнце, звезды и луну, птиц и животных, а также тебя и меня. Бог живет на небе. Он все может, все знает, все видит». Галочка не перебивала, не задавала вопросов. Она впитывала каждое слово, стараясь все понять. А тетя Мария убежденно продолжала: «Обращаться к Богу нас научил Иисус Христос. Это Сын Божий. Он приходил на землю, чтобы спасти людей от греха и смерти и подарить нам жизнь вечную».
«А что такое грех?» – робко спросила Галочка.
«Грех – это непослушание Богу. Кто обманывает, говорит плохие слова, ворует, дерется, тот грешит, потому что Бог учит нас не так поступать». Услышав это, Галочка сникла и долго сидела молча. Возможно, ей вспомнилась улица, где она дразнила и обижала подружек, забирала чужие игрушки, обманывала и никогда не просила прощения. Галочка прижилась в новой семье. Вместе с детьми она ходила на собрания, молилась, читала Библию. Правда, она пока только слушала, как читают старшие, потому что сама еще не умела. Ее любимой книгой стала «Жизнь Иисуса Христа», в которой было много картинок. Она часами рассматривала их, повторяя вслух знакомые библейские истории. Росла Галочка жизнерадостной и послушной. Стоило только один раз сказать ей, что какой-то поступок или слово не нравится Иисусу, никогда уже она не повторит ни то слово нехорошее, ни тот поступок плохой. И все же, как нехорошо было Галочке у тети Марии, детское сердечко затосковало, соскучилась она по маме. Несколько раз по ее просьбе Нина писала письма на Кубань, но отправить их не могла, потому что Галочка не знала адреса. Однажды Галочка тихонько подошла к Нине и сказала: «Нина, мои письма почему-то не доходят до мамы. Я попросила Иисуса, чтобы мама приехала ко мне, и сегодня она приедет». Нина с недоумением посмотрела на Галочку. «Очень хорошо, что ты догадалась попросить об этом Иисуса. Теперь жди». Только и сказала она, и тут же побежала к матери на кухню. «Мама, что делать?» – волнуясь, шептала Нина. «А вдруг ее мама не приедет, и Галочка подумает, что Иисус не услышал ее молитву? Ей надо как-то объяснить».
«Не надо ничего объяснять».
«Почему?»
«Разве ты забыла, доченька, что наш Бог всемогущий? Почему ты думаешь, что ее мама не приедет?» Господь никогда не оставит в стыде тех, кто верит Ему и надеется на Него. Но мы же не уверены, что такая просьба угодна Господу. Думаю, Бог исполнит желание Галочки, потому что она крепко любит Иисуса. День склонился к вечеру. Багровое солнце медленно опустилось за кроны деревьев и вскоре совсем исчезло, словно провалилось за горизонт. Темнело, а Галочкиной мамы так и не было. В ожидании ее Галочка притихла, перестала играть и все поглядывала на калитку. После ужина дети вместе помолились. Нина и Саша легли спать, а Галочка взяла свою любимую книгу и забралась на диван. Так было всегда, когда тетя Мария задерживалась на работе. Галочка без нее спать не ложилась. «Не жди меня», — обнимая ее, часто говорила тетя Мария, вернувшись домой со второй смены. «Ты еще маленькая, тебе пораньше ложиться надо». «Я так люблю вместе с тобой ложиться», — как-то раз открыла Галочка свою тайну. «Мы можем с тобой долго стоять на коленях, а с Ниной и Сашей нет». В этот день тетя Мария снова пришла поздно. «Давай помолимся, милая, и ложись-ка спать», — сказала она, устало опускаясь на колени. Галочка поблагодарила за все, что у нее есть. Еще раз попросила Иисуса, чтобы приехала мама. Тетя Мария управилась на кухне и пошла в детскую, думая, что Галочка волнуется и не спит, ожидая маму. Но, подойдя к кровати, увидела, что девочка спит безмятежным сном. Летним погожим вечером дядя Вова возвращался на машине из дальней поездки. За окнами мелькали дорожные знаки, телеграфные столбы, деревья. Лучи заходящего солнца весело заглядывали в окно, отражались в зеркале, прыгали по капоту. На душе было так приятно от Божьей милости, что дядя Вова пел, прославляя Создателя. Спидометр верно отчитывал убегающие километры, и город, в котором жил дядя Вова, приближался. На одном из перекрестков, сам не зная зачем, дядя Вова повернул руль вправо. «Что это я делаю? Зачем свернул на эту дорогу?» – спрашивал сам себя дядя Вова. А между тем машина стремительно мчалась вперед. Дядя Вова мысленно обратился к Богу. «Господи, ты видишь, что я еду не по той дороге, которая ведет домой, но не знаю почему». После молитвы на сердце стало спокойно и радостно. Машина въезжала в небольшой городок. И тут дяде Вове неожиданно пришла мысль. «Заеду на автовокзал. Может, там кому-то срочно нужно уехать?» На опустевшем автовокзале в поисках пищи одиноко бродила бездомная собака, да несколько воробьев азартно отнимали друг у друга кусочек хлеба. Дядя Вова хотел было уже уехать, но тут из здания вокзала вышла женщина. Безнадежно опустив голову, она направилась к остановке городского автобуса. Дядя Вова окликнул ее. «Извините, вам нужно куда-то ехать?» «Да, но автобуса уже нет», — вздохнула женщина. «А куда вам надо?» «Не так уж и далеко. Да вот, нечем доехать», — запинаясь, сказала она и назвала город. «Я как раз туда еду. Садитесь, довезу». За разговором время прошло незаметно. Вдали появились огоньки огромного спящего города. «На какую улицу вам нужно?» – спросил дядя Вова. Попутчица замялась. Ей почему-то трудно было ответить на этот вопрос. Наконец она собралась с мыслями. «Отвезите меня на вокзал, а утром я сама доберусь». «До утра еще целых 4 часа. Вы не переживайте, я не возьму с вас платы», – успокаивал ее дядя Вова. «Честно сказать, я даже не знаю, куда ехать», — призналась женщина и тихим каким-то сдавленным голосом добавила. «Здесь где-то живет моя дочь, у одной знакомой. Адреса я не знаю». Дядя Вова от удивления даже притормозил. «А вашу дочь, случайно, не Галочкой зовут?»
«Галочкой. А откуда вы знаете?»
«Так она у Марии живет. Здесь недалеко», — повернул руль дядя Вова. «Вот чудеса! Это, оказывается, ваша дочка». «Как же не знать такую девочку? Она часто поет у нас на собрании. Как-то я угостил ее конфетой, а она вместо спасибо спрашивает, «Ты Иисуса любишь?» Мария иногда берет ее на работу, так она и там всем о Боге рассказывает. Начальник сильно полюбил ее и куклу ей подарил, а велосипед обещал купить. Ради нее даже курить бросил. Все хотел, чтобы она к нему в гости приходила. Но Галочка одно твердит: «Не пойду к тебе, ты Иисуса не любишь». «Хорошая у вас девочка». «Ну вот мы и приехали», — затормозил он, останавливаясь возле знакомой калитки. «До свидания. Передавайте привет Марии». Женщина, оказавшись перед закрытой дверью спящего дома, только теперь пришла в себя и облегченно выдохнула. Как во сне. От резкого звонка Галочка сразу проснулась. «Мама приехала!» Как пружинка соскочила она с кровати и стала тормошить спящую сестренку. Так она любила называть Нину. «Нина, Нина, слышишь, моя мама приехала! Я же говорила, что Иисус услышит меня, Он все может!» Пока Галочка будила Нину, тетя Мария уже открывала дверь. Женщина не успела зайти в прихожую, как из спальни навстречу ей выбежала Галочка. «Доченька!» вырвалась у матери, и она протянула к ней руки. Но Галочка, увидев ярко накрашенные губы матери, в нерешительности остановилась. «Мама, ты Иисуса любишь?» Вместо приветствия и поцелуев с тревогой спросила она, широко раскрыв и без того большие глаза. «Ну иди же ко мне, доченька!» Пропустив мимо ушей вопрос, позвала мать. «Мама, ты Иисуса любишь?» Не двигалась Галочка с места. «Люблю, Галочка, люблю! Иди же ко мне!» умоляла мать, машинально отвечая на необычный вопрос. «Мамочка, тогда тебе надо умыться. Иисусу накрашенный не нравится». Она говорила так серьезно, что не послушать ее было невозможно, и мать пошла к умывальнику. Как только она умылась, счастливая Галочка бросилась ей на шею. «Мамочка, как хорошо, что ты приехала. Я так соскучилась. Ты послушалась Иисуса, да? Это Он тебя послал ко мне?» щебетала она, крепко обнимая мать. Была еще ночь, и Галочка быстро уснула на коленях у матери. Положив ее на кровать, мать стала рассказывать тете Марии, что произошло с ней днем. «Со мной никогда такого не бывало. Не знаю, чем и как все это объяснить. Галочка говорит, что это Иисус послал меня к ней. Может, она и права?» Рано утром я проснулась и увидела в комнате незнакомого человека. «Езжай, Галочки», — сказал он, и исчез. Я подумала, что мне это померещилось. Прихожу на работу, откуда ни возьмись, тот же самый человек встал передо мной. «Езжай, Галочки», — повелел он мне. Я запереживала, может, случилось что с ребенком, может, заболела, и решила поехать к вам в ближайшее воскресенье. К концу рабочего дня я вроде успокоилась, но по дороге домой опять встретила этого человека. «Езжай, Галочки», — сказал он. Его не стало. И тут я потеряла покой. Пришла домой, а тревога на сердце растет. «Лягу пораньше спать, чтобы ни о чем не думать», — решила я. Но тут опять передо мной встал тот же человек и тем же повелительным тоном сказал: «Езжай, Галочки». Я не выдержала и пошла на вокзал. Последний автобус уже ушел, а поезда к вам вечером нет. Ну, думаю, если этот человек еще раз явится, скажу, что нечем ехать. Ближайший автобус будет только утром. Немного успокоившись, я направилась домой, а сама переживаю — не встретиться бы с этим странным человеком. Тут совсем неожиданно подъехала машина. Шофер открыл дверцу и спрашивает: «Вам куда?» Я отмахнулась. Разве он повезет меня в такую даль? Но потом оказалось, что он едет в ваш город. По дороге водитель рассказывал о Боге. А когда въехали в город, спросил, на какую улицу мне нужно. Я растерялась. Адреса-то вашего совсем не знаю. Когда в конце концов я созналась, что еду к дочери и не знаю, где она находится, водитель спросил: «Ее случайно не Галочкой зовут?» «Может, и правда есть Бог, раз такие чудеса случаются в жизни?» Взволнованно закончила женщина. «Это, наверное, Володя», — догадалась тетя Мария, восхищаясь чудными делами Божьими. На следующий день мама Галочки уехала, оставив дочь на попечении тети Марии. За год, прожитый в доме Ивановых, Галочка заметно выросла и окрепла. Она уже не представляла себе жизни без собрания, без Саши и Нины, без тети Марии, хотя и скучала по маме. Как-то раз Галочкина мама приехала опять, но уже не в гости, а чтобы забрать дочь домой. Галочка долго плакала. «Мама, ну давай не будем уезжать», – упрашивала она. «Оставайся и ты здесь, тетя Мария такая добрая». Но мама была неумолима, и Галочке пришлось послушаться. Простившись с любимой семьей, она уехала. Дома Галочка узнала, что у нее появился новый папа, и они скоро уедут жить очень далеко, на север. Это известие еще больше опечалило ее. Значит, она не увидит больше ни тети Марию, ни Сашу с Ниной, не пойдет на собрание, где поют и говорят об Иисусе. Первое время мать с отцом старались внушить Галочке, что Бога нет. Но поколебать детскую веру они не смогли, потому что Иисус уже жил в сердце Галочки. То тут, то там слышался ее звонкий голосок. Галочка пела об Иисусе. И лишь изредка недетская тоска появлялась в ее больших черных глазах. Когда отец с матерью смотрели телевизор, или к ним приходили гости, и все пили водку, Галочка говорила: «Это грех, Иисусу это не нравится». И всегда уходила в другую комнату. В 7 лет Галочка пошла в школу. Отец записал ее в балетный кружок. «Если будешь прилежно заниматься, вырастешь стройной и красивой. Может, даже артисткой будешь», – мечтательно говорил он. «Нет, папа, Иисусу это не нравится. Я не хочу танцевать. Я буду христианкой». Но отец заставлял ее ходить на уроки танца, и она нехотя повиновалась. Как-то раз Галочка попросила: «Мама, отвези меня на каникулы к тете Марии. Я так хочу побыть на собрании». «Не придумывай, это очень далеко. Неужели ты тетю Марию любишь больше, чем меня?» «Я Иисуса люблю больше всех и так хочу слышать о нем. Отвези, только на каникулы», – жалобно упрашивала Галочка. Но мама и слышать об этом не хотела. Однажды Галочка пришла из школы, какая-то необычная. Она была ласковая и тихая, но глаза ее смотрели печально. Поставив портфель на место, она неторопливо переоделась, пообедала, помолилась. Галочка любила молиться. Мама знала, что в это время дочери мешать нельзя. Бесполезно ее звать, потому что она все равно не придет, пока не поговорит со своим Иисусом. В этот день Галочка как будто забыла про уроки. Она долго играла во дворе с кошкой, а потом ходила из комнаты в комнату, присаживалась возле мамы и смотрела, как та вяжет кофту. Когда стемнело, Галочка закуталась в огромную шаль и села за стол напротив матери. «Доченька, почему ты уроки не делаешь?» – отложила вязание мать. «А мне уже не нужно их делать», – подперев голову руками, задумчиво произнесла Галочка. «Почему? Ты что, завтра в школу не пойдешь?» «Я попросила Иисуса, чтобы он взял меня к себе. К тете Марии ты меня не пускаешь. Я должна делать все, что не нравится Иисусу – танцевать, смотреть телевизор. Мне даже не с кем петь и молиться, и Библии у нас нет. А вчера папа запретил даже говорить о Боге. Вот я и попросила, чтобы Иисус взял меня к себе. Сегодня он придет за мной». Сердце матери сжалось и часто-часто забилось. Она хорошо понимала, что означают слова Галочки: «Я попросила Иисуса». Мать стремительно выскочила на улицу. В калитку как раз входил ее муж. «Виктор, вызывай скорую, Галочке плохо». Глаза матери были полны ужаса, руки дрожали. «Папа, не нужно скорую», – выбежала следом Галочка. «У меня ничего не болит, мне совсем неплохо, не надо, папа». «Вызывай, Виктор, вызывай», – умоляла мать, не обращая внимания на слова дочери. «Да что случилось? Объясни, пожалуйста», – обратился он к жене, которая в торопях стала рассказывать, что говорила ей дочь. «Вызывай быстрее», – настаивала она, и ее буквально лихорадило. «Я вызову, но только не для Галочки, а для тебя», – согласился наконец он и торопливо зашагал к телефону. Приехала скорая помощь, но было уже поздно. Безжизненная Галочка лежала на диване. Кажется, ничего не изменилось. Те же черные волосы, разбросанные по подушке, та же чуть заметная улыбка на спокойном застывшем лице. И только глаза не излучали больше теплого нежного света. Они закрылись навсегда для всего греховного и земного, чтобы вечно созерцать того, кто был для нее дороже всех на земле. Галочка умерла. Вернее сказать, любимый Иисус исполнил ее желание и взял к себе тоскующую по небесам девочку. Горько плакали отец с матерью. Почему? Почему мы не отвезли ее на каникулы к тете Марии? Хоронить Галочку родители повезли на родину, на далекую Кубань, поближе к тому месту, куда при жизни так рвалась Галочка, и куда они ее не отпустили.
Воришка. Весело перепрыгивая через лужи, Вася спешил домой. Сегодня, как всегда, он пойдет на почту, где работает его папа. Там Васе всегда было интересно. В одном из кабинетов монотонно стучал телеграфный аппарат. То тут, то там звонило множество телефонов. Приходили и уходили люди, получая и отправляя переводы, посылки, телеграммы. А еще каждый день на большой машине привозили много-много писем, газет и журналов. Васю на почте любили. Для него всегда находилась работа по силам. Всякие мелкие поручения доверяли ему. И он чувствовал себя нужным человеком. Особенно нравилось Васе сортировать почтовые марки. Это он делал вместе с начальником, раскладывая их на письменном столе. Павел Иванович считал марки и убирал в сейф, большой железный ящик. При этом он обычно приговаривал: «Вот мне и замена растет, настоящий начальник будет». А у Васи от таких слов энергии прибавлялось. Скорее бы вырасти. А пока Вася учился еще только в первом классе. Возвратившись из школы, он обычно переодевался, обедал и делал уроки. Управившись с домашним заданием, он спешил на почту. Запыхавшись, Вася вбежал в отделение связи и громко со всеми поздоровался. Сегодня его приход почему-то мало кого обрадовал. Работники как-то отрывисто и сердито отвечали на предложенные им услуги, давая понять, что он здесь не нужен, и они справятся без него. Даже начальник почты, Павел Иванович, любивший Васю за усердие, посмотрел на него поверх очков так строго, что ему захотелось убежать к маме и никогда больше не появляться здесь. Что же случилось? Почему все смотрят на него подозрительно? Вася никак не мог понять этого. Не зная, чем заняться, он взял несколько листов бумаги и сел в укромном уголочке рисовать. Скоро о его присутствии забыли. Павел Иванович делал отчет за неделю. Не поднимая головы, он вполголоса сказал Екатерине Петровне: «Ничего не понимаю. Сегодня снова пропало несколько марок, и притом 10-копеечных. Сначала исчезали марки по 2 и 4 копейки, теперь уже и по 10. Вор становится все нахальнее. Надо принимать какие-то меры». «Думаю, что все-таки нужно сказать отцу, чтобы он знал, чем его сын занимается», — предложила Екатерина Петровна. «Вначале мальчик показался мне таким честным, а теперь совсем не похож на отца». «Никто другой не мог этого сделать», — продолжал Павел Иванович. «Я стал наблюдать за ним. Вчера, когда мы уходили в столовую обедать, он оставался в кабинете один, а к вечеру пропало несколько марок». «Это уже настоящая кража. Нужно положить конец такому безобразию».
Услышав это, Вася понял, что его подозревают в воровстве. Так вот почему все сторонятся его. Вася воспитывался в христианской семье и хорошо знал, что лгать, брать чужие вещи – грех. И он никогда не делал этого. Папа часто говорил: «Сынок, поступай так, чтобы не позорить имени Иисуса Христа. Живи достойно Бога». И Вася помнил эти слова, поэтому сказанное Павлом Ивановичем сильно ранило его. Да, он на самом деле часто оставался в кабинете начальника один, но ни разу не брал ни одной марки. Куда же они девались? Как их найти? Задумавшись, Вася тихо сидел в своем укрытии. Вдруг в противоположном углу что-то зашуршало. Затаив дыхание, он стал внимательно наблюдать и увидел, как из-за сейфа выскочила серенькая мышка. Вася прикрыл рот ладошкой, чтобы не вскрикнуть и не спугнуть ее. Схватив маленький кусочек бумаги, мышь юркнула в щель. «А что, если она утащила и съела марки?» – подумал Вася и решил спросить об этом у мамы. Он незаметно выскользнул на улицу и со всех ног помчался домой. «Мама, скажи, мыши едят бумагу?» – задыхаясь от быстрого бега, крикнул он. «Что случилось, сынок? Зачем тебе это?» – удивилась мама, заметив, что Вася сильно взволнован. «И почему ты так рано пришел с почты?» Вася торопливо рассказал об исчезновении марок и о том, что его подозревают в воровстве. Затем он снова спросил, едят ли мыши бумагу. Мама не была уверена в этом, но хорошо знала, что мыши строят из бумаги свои гнезда. Она предложила рассказать обо всем случившемся Иисусу, ведь Он всемогущий Бог. Вместе они помолились, а мама прочитала два стиха из Библии. «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Затем она добавила: «Верь этому, сынок, и Бог поможет тебе». После беседы с мамой Вася успокоился и возвратился на почту, твердо веря, что Бог поможет ему найти воришку. Он решил искать гнездо мыши. Трудное это было дело, потому что еще никогда в жизни не видел Вася мышиного гнезда. Он внимательно всматривался во все темные уголочки кладовой, где на стеллажах лежали посылки и бандероли, затем прошмыгнул в подвальное помещение. Там царил полумрак, и Васе стало немножко страшно. Постепенно глаза привыкли к темноте, и он усердно принялся искать гнездо. В подвале было много пыли, мусора, бумаги, так что следы мышей Вася обнаружить не мог. Но вдруг в углу под лестницей он заметил кучку мелких клочков бумаги. «Наверное, это и есть мышиное гнездо», — подумал Вася. И, схватив горсть бумажек, мигом выскочил из подвала. На лестнице он остановился и увидел, что это были марки, разорванные на мелкие кусочки. Вася стрелой влетел в кабинет Павла Ивановича. «Я слышал, что у вас пропали марки». «Да? А что такое?» Начальник удивленно посмотрел на раскрасневшегося от волнения мальчика. «Я их нашел. Под лестницей в подвале. Вот, посмотрите». Вася разжал кулачок и, недолго думая, высыпал прямо на стол маленькие разноцветные кусочки. «Мама сказала, что мыши из бумаги строят гнезда», — добавил он тихо. «Молодец, Вася. Ты нашел воришку. Большое тебе спасибо», — обрадовался начальник, привычно хлопая его по плечу. «Сегодня мы принесем в кабинет кошку, и все будет в порядке. А я-то на тебя подумал, ты уж прости меня. Ты честный мальчик, будь всегда таким. Из тебя выйдет настоящий человек». Домой Вася не шел, а можно сказать, летел как на крыльях. Нужно скорее рассказать все маме. Его сердечко ликовало от радости. Бог помог ему. И теперь на почте никто не будет говорить и думать, что он воришка. А вечером Вася с папой и мамой сердечно благодарили Иисуса за то, что он услышал молитву и так чудно снял поношение с их семьи, не допустив, чтобы уповающие на Господа остались в стыде. Путеводная карта. Марк снова и снова украдкой поглядывал на отца. Правильно ли они идут? Перед походом папа долго изучал карту, запоминал маршрут, делал разные пометки карандашом. Теперь он часто останавливался и сравнивал местность со знаками на карте. Много раз Марку хотелось идти по проторенной дорожке, но отец командовал сворачивать то направо, то налево. Лиза, сестренка Марка, весело следовала за мамой и папой, твердо зная, что они не ошибутся. Отец был неплохим проводником, он знал карту и хорошо ориентировался в лесу, в горах. К вечеру они достигли цели и остановились на поляне с мягкой зеленой травой и множеством самых разнообразных цветов. Вокруг стояли большие ели вперемешку с тоненькими белокорыми березками. Напротив высокая гора, сверкающая снежной вершиной. «Хорошо, что мы пришли сюда», — радовалась Лиза. «Как здесь чудесно!» «Папа, а что, если бы мы где-нибудь не там свернули? Тогда бы мы заблудились и не попали на эту поляну, да?» — спросил Марк. «Если бы мы свернули не там, где нужно, то могли не только заблудиться, но даже погибнуть». «Здесь в горах есть опасные места, к ним лучше не приближаться. Мы шли правильно только потому, что у нас была очень точная карта. Вы помните, сколько я изучал ее перед походом?» «Да, ты целый вечер просидел над ней». «А по дороге ты так часто в нее подсматривал», — добавила Лиза, срывая ярко-красный цветок. На поляне папа с Марком поставили большую палатку. Мама с Лизой приготовили ужин. Усталые, но довольные, сидели они у костра и наслаждались тишиной. Хворост весело потрескивал, а искры, словно догоняя друг друга, устремлялись вверх и исчезали в темноте. Высоко в небе ярко светили звезды и, кажется, подмигивали детям, радуясь вместе с ними. «Я, честно сказать, всю дорогу боялся», — признался Марк отцу. «Мне все время казалось, что ты не туда сворачиваешь. В лесу так много всяких тропинок». «Вот так и в жизни бывает», — улыбнулся папа. «Мы все идем к вечности. Путь наш узкий, тернистый, и на нем встречается много развилок. Бывает очень трудно определить, какая тропинка правильная, по какой нужно идти. Чтобы не заблудиться в жизни и не погибнуть, Бог дал людям очень точную путеводную карту. В ней много всяких предупреждений. Чем больше мы ее изучаем, чем лучше знаем, тем увереннее шагаем по дороге жизни». «Знаете, как называется эта карта?» Лиза почему-то съежилась и втянула голову в плечи. То ли она не могла догадаться, как называется карта, то ли боялась заблудиться в жизни и из-за этого не попасть на небо. «Это Библия, потому что ты ее очень часто читаешь», — сказал Марк. «Правильно, сынок. Наш указатель в жизни, наша путеводная карта — Библия». В ней есть не только знаки, предупреждающие об опасности, но и те, которые показывают, куда надо направлять свои шаги. Библия очень хорошо освещает путь, по которому мы идем. Некоторые дороги часто кажутся нам хорошими и правильными, но конец их не в небе. Есть много разных тропинок, которые ведут в ад. Чтобы туда не попасть, чтобы не свернуть на путь погибели, нужно хорошо знать Библию. Придя на небо, мы будем радоваться, что знали Слово Божье и не заблудились. «Наверное, так, как сейчас на поляне», — сказала Лиза.
«Нет, еще больше, ведь здесь же еще не небо», — возразил Марк.
«Мы должны доверять Иисусу Христу, нашему проводнику, который всегда с нами и ведет нас за собой по верному пути. Он никого насильно не заставляет идти». «Кто хочет попасть на небо, кто любит Бога, тот с радостью идет за Ним, какой бы тропинкой он ни повел. Иисус – опытный проводник. С Ним мы непременно дойдем до прекрасного города, небесного Иерусалима, и всегда будем жить с нашим Господом». Над головой бесшумно пронеслась летучая мышь. Издалека послышался крик встревоженной чем-то совы, и снова наступила тишина. Мысли убегали вперед. Каждому хотелось дойти до небесного Иерусалима и встретиться с Господом.